«Конечно», — сказала она, — «я же бывшая спортсменка и учительница физкультуры». «Ах, вот как», — сказал полковник. Елена не могла вспомнить, говорила ли ему уже о своей специальности. Они посидели немного. У полковника не было настроения сражаться дальше, а, может быть, он исполнил свои желания. Генерал Лю вступил в схватку за следующий лот и поглядывал на полковника. Но Наронг сидел, прикрыв глаза, отдыхал. И камни доставались генералу дешево, что, видно, не доставляло ему наслаждения. Полковник послал Сэни расплатиться. Сэни принес пакет с коробочками. Полковник положил пакет в верхний карман куртки и сказал, что пора уходить. Лю обернулся им вслед. Лена перехватила его колючий взгляд. Конечно же, он все знает. Значит, удивлен, как она попала в компанию к полковнику. Кто ее покровитель? Когда они вернулись, солнце уже клонилось к холмам за речкой. Оно ночевало в Бирме. Слуга зажег на веранде свет. Полковника свет не удовлетворил. Он приказал принести настольную лампу. Его приказания исполнялись здесь мгновенно. Он уселся на стул, обхватив ножки стула ногами, как мальчишка, разорвал пакет и стал открывать коробочки, одну за другой. Камни он осматривал со всех сторон. Он наслаждался ими, как кот, который играет с мышкой. Одну из коробочек он пододвинул по столу к сидевшей напротив Лени. Там в вате лежал звездный сапфир. «Спасибо, я его уже видела», — сказала Лена. «Он твой, я его тебе дарю». «Не надо». «Я купил сапфир, чтобы они не достались генералу Лю. Теперь один камень останется у меня, второй у тебя. И мы друг друга всегда узнаем по этим камням». «Как шпионы?» «Ха, точно, как шпионы. Это слишком дорогой подарок». «Глупая женщина. У меня есть деньги». Он вытащил из кармана рулон долларов, схваченный резинкой. «Это честные деньги. Я и без того у тебя в долгу. Я не прошу ничего взамен. Возьми камень и иди спать». Лена была сердита. Она в самом деле не хотела никакого сапфира. Зачем он ей? В могилу нести с собой или подарить свекрови? Единственному близкому человеку на свете, если не считать мачехи в Курской области. «Я возьму», — сказал полковник, — «но в таком случае я буду обижен». «Это твое дело», — сказала Лена. «Я тебе не жена и не любовница». «А жаль», — сказал полковник. Он медленно собирал со стола коробки, потом одним движением руки свалил их в пластиковый пакет и поднялся. Но одна осталась лежать на столе. Лена сказала: «Ну, как хочешь». Полковник не ответил, а пошел, он всегда быстро ходил, на веранду. Лена хотела остановить его, но потом гордыня взяла верх. Шаги полковника скрежетали по гравию дорожки. Что ж она наделала? Она осталась одна. Лена непроизвольно сделала несколько быстрых шагов следом за полковником, но тут услышала выстрелы. То есть ей трудно было понять, что следовало зачем. Она услышала выстрелы, два или три. Она увидела, как отлетела щепка от столба веранды, а вторая щепка, которую она не успела увидеть, врезалась ей в предплечье и стало больно. Лена пригнулась и кинулась обратно в комнату. Наверное, лучше было бы бежать в сад. Она захлопнула дверь и почти сразу услышала, как на веранду кто-то взбежал. Она навалилась на дверь. «Это я, мадам», — сказал Сэни. «Не бойтесь, мадам». Лена сразу открыла дверь. «Я буду рядом», — сказал лейтенант. «Это приказ». В зарослях. И там дальше, на дорожке, слышны были голоса, а потом выстрелы. Крик, снова голоса и беготня. Лейтенант был напряжен. Он стоял возле окна, прижав затылок к раме, и выглядывая одним носом. но за открытым окном была освещенная веранда, так что нос лейтенанта был хорошо виден нападавшим, тогда как он не видел ничего. Какие дикие мысли скользят в мозгу, когда надо думать о другом, надо упасть на пол, зажать уши и ждать, когда кончится этот ужас. Ведь лейтенант Сенни стоит здесь и держит автомат только потому, что Аскольд и его нарколюди хотят ее убить. Догнать и убить. Они уже всех убили. На веранде послышались шаги, быстрые и четкие. Это возвращался полковник Наронг. Лена только тут сообразила, что сидит на кровати, прижав к груди подушку. Она отбросила подушку. Подушка шмякнулась на пол. Сенни развернулся и направил на подушку свой автомат. Полковник остановился в дверях и спросил: «Чего вы без света сидите?» Сенни воспринял вопрос как приказание. Загорелась лампа под потолком. «Все кончилось», — сказал Наронг. «Спасибо», — поблагодарила Лена. «Спасибо — это мало. Ты кому-то очень насолила», — сказал Наронг. «Настолько, что они хотели догнать тебя здесь». «Кто они?» — спросила Лена. «Ты их видел?» «Сейчас и ты увидишь», — сказал Наронг. «Пошли». Лена открыла рот, чтобы попросить его: «Не веди меня, я не хочу. Если вы поймали кого-то, это ваше дело. Мне нужно только дождаться, когда ты уснешь, и убежать в Бирму, вот и все». Наронг потянул ее к двери. Они пошли через сад, голосам и шуму, который доносился со стоянки автомобилей, отделенной полосой пальм. Тени от пальм, создаваемые лампами, которые висели на проводах и колебались от легких движений воздуха, медленно двигались по траве и были бесконечны. На асфальте возле машины с горевшими фарами и заведенным мотором лежали два тела. Возле них стоял шофер полковника, гостиничные слуги и несколько постояльцев. Один из слуг как раз принес белые скатерти и намеревался закрыть тела ими, как простынями, но полковник остановил его. «Смотри», — сказал он Лене. «Ты их знаешь?» Вася лежал на спине, раскинув руки. Глаза его были открыты, словно он всматривался в небо. Белая чистая рубашка была заляпана кровью очень неаккуратно. Но не он удивил Лену. В общем, она ожидала, что увидит его, с того момента, когда увидела всю туристическую группу у нефритового магазина на торговой улице. Ведь Вася с туристами намеревался отправиться совсем в другой город, а оказались они здесь. Случайностей такого рода с туристами почти не бывает. Лену удивила женщина. Кажется, ее звали Вероникой. Одна из тех, кто так беззаботно разговаривал на улице в Чангаре, из тех, что сидела перед ней в автобусе. И Лене стало жаль, что она даже не поговорила с этой женщиной. В этом была несправедливость. Ведь ее заставили, как заставляли Лену. Может, у нее остался ребенок или муж. Наверное, она должна была гулять рядом с Васей, делать вид, что они обычные туристы. А Вася тем временем высматривал, на какой из веранд сидит его жертва. Ему не было ее жалко. А может, он тоже боялся? «Я не знаю женщину», — сказала Лена полковнику. «А этого русского я знаю», — произнес Сенни. «Он был в комнате мадам вчера ночью». «Надеюсь», — сказал полковник, — «что сегодня ночью на тебя никто не нападет». «С чего ты так решил?» — спросила Лена. «Разве у них больше убийц не осталось?» Она имела в виду Аскольда. «Хоть он и отказывается от этого звания, это ничего не значит. Прикажут — выстрелит. Может, он и сам наркоман». «Ты кого-то подозреваешь? Скажи мне». Полковник понял ее правильно. «Даже если я и знаю человека, где его искать?» «Я тебя понял. Сенни тебя проводит. а я отдам распоряжение.
Какие?
Здесь не так много русских, скажи только. Он в туристической группе?
Вряд ли.
Неужели целая группа охотится за мной?
Ты права, вряд ли. Сыни тебя проводят.
Слуги накрывали тела скатертями, загудела, сворачивая с улицы карета скорой помощи, заныла вдали полицейская сирена.
«Пойдем», — сказал Сыни. «Зачем тебе, мадам, показываться полиции? Они могут удивиться. Русские занимаются своими бандитскими делами».
Пока они шли к веранде, Сыни допрашивал Лену. «А правда ли, что Россией правит мафия, и все там куплено бандитами, даже правительство?» Но что могла Лена ему ответить? Сыни питался газетной и телевизионной пищей.
«Некоторые не куплены», — сказала она. «Пример перед тобой».
«Ты правительственный агент?»
«Нет, я сама по себе. Они убили моего мужа и сына».
Сыни вздохнул, выражая сочувствие. Он остался снаружи, но не ушел. Лена вошла к себе. Состояние ее было глупым, как будто она отсмотрела страшное кино, но оно не проникло в нее, а лишь запомнилось картинками, сценами, не имеющими к ней никакого отношения. Дом был непрочным и ненадежным, бумажный домик в странном лесу. Лена не знала, останется ли солдат на ночь снаружи. Может быть, полковник решил, что теперь Лене нечего бояться. Выстрелы и смерть Васи сбили все ее планы. Гостиница полна полицейских и всякого любопытствующего народа. Сейчас и Аскольд прибежит. Как ей уйти незаметно? Как добраться до реки? Надо ждать. Закрыть окно невозможно, но жаркой задохнешься, хоть и крутится под потолком фен. Но все же Лена закрыла занавески на окне, потушила свет, оставила только ночник. Но все равно любой желающий мог подойти к окну, заглянуть в него и пристрелить Лену. Даже удивительно, что они выбрали такой неудачный путь разделаться с ней. Вернее всего, были уверены в себе. А может быть, если полковник проверит, он узнает, что автобус с туристами ждал за углом, и покушение было устроено таким образом, чтобы добежать до автобуса и не спеша уехать из города. Кто заподозрит респектабельных туристов? Полковник подошел к окну со стороны реки, раздвинул занавеску и прошептал: «Не бойся меня, хорошо?» Она не успела испугаться. Она была рада, что он пришел и ведет себя так пристойно.
«Что нового?» — спросила она.
«Их ждал автобус с туристами», — сказал Наронг. «Они думали добежать до него, выкинуть оружие, и тогда доказать что-нибудь было бы невозможно. Да и кто бы стал стараться?»
«Одной русской туристкой меньше», — согласилась Лена.
«Молодой человек», — продолжал полковник, — «Базиль, мы его называли Базилем, за час до покушения встречался с генералом Лю. Это интересно, правда?»
«Интересно. Но я догадывалась».
«Я тоже. Можно я влезу в окно? А то меня москиты заедят».
«Не стоит», — сказала Лена, — «я устала».
Полковник спросил: «Ты собиралась завтра куда-то?»
«В Бирму? Ты обещал?»
«Боюсь, что не смогу тебе помочь».
«Что ж, я обойдусь без твоей помощи».
«Это будет неразумно. Ты никуда не попадешь».
«Но я не стану спорить. У вас, русских, особенное чувство благодарности. Спокойной ночи».
Он задержался у окна, видно, ожидая, что она его позовет. Но Лена промолчала. Полковник повернулся и медленно пошел прочь. Наверное, этого не следовало делать. Она не думала, что так поступит. Но она страшно испугалась остаться в комнате одна. Тем более, что сейчас ее план добраться до пограничной речки казался наивным. Вот уйдет полковник, единственный человек, который ей здесь помогает и защищает ее.
Но он делает это не потому, что он добрый дедушка из сказки. Она ему нравится, как женщина. Наверное, это лестно. Чего ж ты, дура? Ты ж собралась умирать. Так добивайся своей цели. Без него ты ничего не сделаешь. Он тебе противен? Ни в коем случае, ей давно ни один мужчина не нравился так, как этот тайский разведчик.
«Наронг», — позвала она, — «не уходи».
«Ты предлагаешь мне провести ночь под твоим окном, как Ромео?»
«Ну, положим, Ромео никогда не проводил ночь под окном», — вдруг улыбнулась Лена. «Они встречали рассвет в постели».
Полковник не ответил. Он медленно, не спуская с Лены глаз, вернулся к окну и перепрыгнул через подоконник. Хорошо тренирован. Он сразу обнял ее и замер. «Ты только не думай!» Начал он по-английски, но потом не справился с чужим языком и закончил фразу по-тайски. Она не поняла слов, но значение их было понятно без перевода.
«Скажи, чтобы солдаты ушли», — попросила она шепотом.
«Не сходи с ума. Они только этого и ждут», — ответил шепотом Наронг. «Как только Лю узнает, что я здесь с русской женщиной, без охраны, тут нам с тобой и пришел конец». Он потушил лампу. Неподалеку все еще шумели голоса, перекликались полицейские или санитары, загудела машина. «Господи, какая я бездушная! Я хочу отдаться мужчине, который, по приказу которого убили глупого Васю. И Вася, и еще одна, почти незнакомая женщина, лежат на траве. Взревел мотор. Может, их увозят?»
«Ты о чем думаешь?» Полковник оторвал губы от ее шеи. Она и не заметила, что он целует ее. Как она могла не заметить? От его прикосновения к груди по спине пробежали мурашки. И он поцеловал ее по-настоящему. «Сколько же лет у меня не было мужчины? Это преступление!»
Она позволила ему раздеть себя и осталась стоять посреди комнаты, пока он раздевался, быстро и ловко, не кидая одежду на пол, где валялось ее платье и трусики, а вешая на спинку стула. Он был виден, потому что свет фонаря проникал сквозь окно. Она села на край кровати. Он сел рядом. «Как странно», — сказал он. «Я так к тебе отношусь, я понимаю». Он сильно и приятно нажал на грудь и заставил ее лечь на кровать. Кровать взвизгнула, и она испугалась, что сыни услышит. Но потом ей уже было не до сыни, потому что на мгновение ей стало больно, будто он был ее первым мужчиной. Но тут же она сама отыскала губами его губы, и губы ее стали мягкими, влажными, жадными. А внутри ее все разрывалось от щекотного счастья, которое требовало встречать его, обнимать, ждать. И главное, не закричать от наслаждения, которого она, оказывается, никогда раньше не испытывала. Она хотела говорить с ним и рассказать ему все, что с ней случилось. Но он почти сразу заснул, прижавшись к ней всем телом. И она, придя в себя, спохватилась, что ей повезло. Не надо рассказывать даже Наронгу. Зачем? Что она о нем знает? Он хотел подарить ей камень за несколько тысяч долларов. Откуда эти деньги? Вдруг ей страшно захотелось поглядеть на звездный сапфир. Еще 2 часа назад она и подумать о нем не могла. Она осторожно отвела руки Наронга. Он уютно забормотал во сне на непонятном, как будто детском языке, но не проснулся. Камень лежал на столе в коробочке, как она его принесла. Так она и оставила, не раскрывая. В окно светила луна. Этого света оказалось достаточно, чтобы в камне вспыхнула чудесная звездочка. Она смотрела на камень, чуть поворачивая его, и звездочка плавала внутри, дрожа лучами. Темная тень закрыла свет. Лена вздрогнула, и тут же поняла, что под окном прошел солдат. Ну и пускай себе ходит. Громко звенели цикады и ворковали ночные птицы, а может, лягушки. Лена вернулась в постель. Постель была теплой, но не жаркой. У Наронга была прохладная, чистая молодая кожа. Не просыпаясь, он обнял ее крепче, и его губы стали искать ее рот. «Глупый, я тебя растерзаю», — прошептала Лена по-русски. «Ты не понимаешь?» Он понимал. Или понял потом. Когда Лена лежала на спине, раскинув руки, она подумала, что ей должно быть стыдно перед солдатом. «Извини», — сказала она, — «что я кричала, но мне было так хорошо». «Это хорошо», — промурлыкал Наронг и сразу заснул. «Теперь он забудет провести меня в Бирму», — подумала, засыпая Лена. Она проснулась утром от того, что полковник Наронг поднялся и, стараясь не шуметь, одевался. Косые лучи солнца били в окно, пронизывая тонкую занавеску, оглушительно пели птицы. «Чудесное утро», — сказала Лена, — «как ты спал?» Наронг подошел к ней, наклонился, поцеловал в глаза, в щеки, нежно целовал ее. И Лена нежилась, как в теплой воде. «Мне жаль, что надо уходить». «Дела?» «Конечно, дела», — сказал он. «Если забудешь о них, тебя съедят». «Ты обещал мне». «Я никогда не забываю об обещаниях. Ты ночью встала и смотрела на камень. Он тебе нравится?»
«Очень. Я рад. Одевайся, иди завтракать. Я вернусь через час, и тогда скажу тебе». На веранде уже стоял юный слуга. Он принес поднос с завтраком и расставлял на столе приборы. «Может, позавтракаешь?» — семейным голосом сказала Лена. «Я утром пью только холодную воду», — ответил полковник. Ночью она даже в мыслях не могла бы назвать Наронга полковником. Какое дело ее губам до чина этого человека? А сейчас назвала. Белье почти высохло, она переоделась, умылась, все еще было не жарко. Она вспомнила о смерти Васи, ночью не помнила. И начали возвращаться черные мысли, и начало овладевать ею чувство долга перед Николаем и Борисом. Неужели он не обманет ее? Но ведь с его точки зрения глупо потакать причудам и капризам иностранки, тем более если дело явно связано с наркотиками. Вместо Сэни в саду разгуливал другой, незнакомый солдат. Наронг возвратился точно через час, как обещал. «Здесь недалеко», — сказал он, — «но, к сожалению, плантации находятся под контролем Лю. Помнишь его?»
«Помню».
«Так что ты посмотришь и сразу обратно. Большего я тебе не обещаю. И попрошу тебя не жечь, не вытаптывать, не заливать напалмом поля крестьян».
«Что ты знаешь?»
«Когда-то я читал, — сказал образованный полковник, — что сделать великую скульптуру просто. Надо взять камень и отсечь от него все лишнее. Так же и в деле разведчика, я ведь хороший разведчик. Я собираю всю информацию и выбрасываю лишнюю. Расскажи обо мне».
«О тебе мне трудно рассказать».
Они вышли к машине. Солдат сел за руль, полковник рядом с Леной. «И все же расскажи, а то я сама расскажу». Снизу от реки поднимался туман. Сверху низко ползли облака, так что дорога очутилась между двумя белыми массами. Солнце пропало, и птицы примолкли, хотя из тумана доносились разрозненные голоса и вскрики птиц. У Лены уже пропало настроение исповедаться. Она смотрела на профиль полковника и любовалась его строгостью, точностью линии. «Мне повезло, — думала она, — мне так повезло, что этот мужчина любил меня. И, может, любит сейчас?» «Ты представляешь для них опасность. Нужно было стечение обстоятельств, чтобы тебя до сих пор не убили. У тебя удачная карма.
Карма? Вы называете ее судьбой, но это больше, чем судьба. Лучше бы мне не существовать. Тогда бы я тоже не существовал. Тебе этого хотелось? Она положила руку ему на коленку.